Магаш и Аклбай вернулись в гостиную юрту, когда Дармен уже начал новую песню. Накинув на плечи чапан и сдвинув на бикрень малахай, юноша склонился над столом с домброй в руках. Перед ним лежала раскрытая тетрадь со стихами. Дармен с жаром, с настоящим вдохновением пел недавно законченную им поэму об Йенлик и Кебеке. Стихи взволновали Магаша. Он почувствовал в них искренний гнев и глубокую горечь. Не желая мешать Дармеду, он присел возле дверей, слушая с восхищенным вниманием каждое слово молодого поэта. Также слушали его и все находившиеся в юрте. Абдурахман, склоняясь к уху Павлова, пересказывал ему содержание поэмы. Дармен пел долго. Поэма подходила уже к концу, когда в юрту вошел Шубар, приехавший в аул вслед за Ерболом. И остановился у дверей, не снимая пояса и не выпуская из рук плети. Песня продолжала литься широкой волной, полной гнева, скорби и вдохновенной силы. В покое дни бесплодны, песни спят, но в скорбный час бегут зарядом ряд и мечут жемчуг мысли, будто волны, слова подобны молниям, блестят. Я видел смерти яростный оскал, я боль и стоны прошлых дней собрал. Зло раскрывать и обличать пороки Акын, учитель мой, мне завещал. Я видел муки дедов и отцов, минувшего я слышал властный зов. Я помню, Би не пожалел младенца, угасшего под вечер средь холмов. Я слышу плач влюбленных до сих пор, и до сих пор им вторят эхо гор. В их ледяных объятиях прочел я проклятие и руки к ним простер. Я помню Бия кабана, и вот с тобою говорю, о мой народ. Абай дал слову мощь, а песне душу, и голос мой в тебе не пропадет. По просьбе Павлова Абдурахман стал подробно переводить ему заключительные строки поэмы. Магаш и Кокитай, Муха и Альмагамбет наперебой выражали Дармену свое восхищение. Один Шубар сурово нахмурился. Хотя он не знал всей поэмы, но с него было довольно того, что он слышал. Тыча рукояткой плети в тетрадь Дармена, он заговорил холодно, словно произносил приговор. «Это не искусство, а яд. Того, чью память, как святыню, чтит целое племя, песня называет Бием кабаном. Куда ты тянешь? Что мелет твой язык? Ты хочешь, чтобы сердца людей, которые услышат это, содрогнулись? А зачем ты говоришь, что такую песню сложил по совету Абаяга? У него и так много влиятельных и яростных врагов, а ты хочешь вызвать этим новые потоки злобы, раздуть еще сильнее пламя вражды?» Шубар был старше других, пользовался среди родичей уже большим влиянием, и никто из молодежи не рискнул ему ответить. Только Абдурахман, который слушал его, едва скрывая раздражение, не удержался. «С каким гневом вы обрушились на бедного Дармена? Неужели его поэма так возмущает вас?» «Конечно, возмущает. Нынче поносят почтенных беев, завтра начнут обливать грязью ханов и султанов, а потом подымут руку на законы отцов, на мудрость ислама. И все это с глупой приговоркой. Правда у русских? Кааба у русских. Жизнь и несчастье все у русских. Куда мы идем, наконец? Куда ведем и наше поколение, и будущее? Во что же превратился в самом деле этот аул?» Абдурахману было понятно, что все эти обвинения направлены не на Дармена и не на этот аул, а на самого Абая. И, отвечая Шубару, он тоже не назвал имени отца. «Значит, по-вашему, этот аул ведет народ в пропасть?» «Нет, он ищет для народа выход из невежества и нищеты», — горячо сказал он и добавил с насмешкой. «И что вы так накинулись на русских?» Шубар пожал плечами. «Если все русское плохо, насмешливо продолжал Абиш. «Зачем же наши степные воротилы лебезят перед царскими чиновниками? Готовы на все, только бы получить печать волостовой и сесть на спину своим сородичам. Лижут у городских властей пятки, а перед народом клянутся в верности исламу обычаям предков. Вдвойне лгут и вдвойне давят народ и законами старины, и именем царя. Как же должен называть народ таких людей?» Абдурахман даже побледнел от негодования. «Вот до чего ты договариваешься!» — угрожающе протянул Шубар. «А что же мне, молча слушать ваши слова? Ни у Такижана, ни у самого Уразбая еще и в мыслях этого нет. А у вас такая ядовитая клевета на этот аул уже на языке!» Гневные упреки Абиша смутили Шубара. Не в его расчетах было открыто рвать Сабая, и он предпочел промолчать, чтобы не обострять разговор. Абдурахман взволнованно продолжал. «Да, и этот аул, и я сам, мы говорим. Правда, у русских, Кааба у русских. И говорим верно. Но у каких русских? Не у Казанцева и Никифорова, не у губернатора и урядников, а у других русских. У тех, кто хочет помочь нашему отсталому, несчастному народу. Кто принесет в нашу невежественную степь просвещение, знание? И сами мы тоже должны помогать народу понять, кто у него друзья и кто враги. Надо говорить ему правду о темных силах степи. И Дармен сказал эту правду. Он на верном пути». Шубар, хмуро смотревший на Абиша, ничего не ответил и вышел из юрты. Федор Иванович, выслушав перевод Абдурахмана, потянулся к Дармену и, взяв его руку, долго ее тряс, приговаривая: «Жахсы, Дармен, жахсы, акын, молодец!» И, повернувшись к Абдурахману, закончил: «Именно так песня и должна говорить правду, смело и гневно». Абдурахман перевел его слова и добавил от себя: «Вот так и рождается новый певец новой эпохи. Поэт должен бороться со злом, невежеством, с насилием. От имени народа он выносит справедливый приговор насильникам. Прямо, не таясь, нужно высказывать в песне гнев и презрение народа. Лучшие песни поэта выходят корнями в народ. В них голос совести народной. Они выражают гнев его против биев, ханов и царей. И такие песни народ будет хранить, как золото, почитать и передавать из поколения в поколение». Павлов тоже продолжил свою мысль: «Дармен, и вы, Магаш, вокруг вас и сейчас кипит захватывающая борьба, рождаются примеры отваги. Почему бы вам не написать, например, о подвиге Базаралы, совершенном на ваших глазах? Каким умным, сильным и стойким показал он себя в недавней схватке жатаков с Иргизбаями? Ведь он болен, но нашел в себе силы руководить людьми, поднявшимися на борьбу. В его поступках я вижу будущее вашего трудового народа. Рассказать об этом людям – самая почетная обязанность». Дармен ответил сразу и Абдурахману, и Павлову: «Ваши слова глубоко отозвались в моей душе», — взволнованно сказал он. «Вот Шубар возмутился сейчас, услышав мои стихи о Кенгербае. Он возмущен, как потомок Кенгербая. Почему же мне, потомку Кодара, чья безвинная кровь была пролита Кунанбаем, не возмущаться преступлением, погубившим моего предка? Вы, кстати, напомнили мне об этом, Федор Иванович. А героев, как Базаралы, я буду воспевать собственной любовью и жаром. Я и сам давно задумал написать поэму о нем. Ведь не только с ним, со всеми обездоленными жатаками слита моя душа. И когда я вспоминаю о том, что пережили Базаралы и жатаки, и что видел я сам, моя кровь начинает клокотать во всех 62 жилах. Если я не спою об этом, я не буду достойным сыном народа». Глаза Дармена горели. Сын народа, поэт, только что создавший правдивую песню, выразившую гнев народа и защищавшую его честь, теперь, как отважный боец, был готов к новой открытой битве. Его состояние глубоко почувствовали Абиш, Магаш и Кокитай. Но с особенной теплотой смотрел на него сейчас Абдурахман. Для него Дармен стал за последнее время ближе всех остальных. В тот тяжелый миг, когда счастье его готово было рухнуть, именно Дармен помог ему преодолеть все препятствия. И совсем недавно, после поминок по Аспану, Дармен отправился в татарский аул в качестве свата вместе с Акылбаем и Ерболом и повез в Магрифе письмо Абдурахману. Он же привез ответ девушке. Акыны горячо обсуждали совет Павлова писать о том, что происходит вокруг. Магаш начал рассказывать друзьям новости, привезенные Ерболом из аула Такижана. Его особенно поражало то, что в раздел наследства вмешались обе байбише, Манеке и Каражан. «Что скажет на это Федор Иванович?» — обратился он к Абдурахману, который пересказывал Павлову его слова. «Не стоит ли написать и об этом?» «Конечно!» — живо откликнулся Павлов. «Говорят, что у степной жизни свой ход, медленный, как движение каравана. Но так ли это? Разве то, о чем сейчас говорил Магаш, не показывает огромных перемен? Посмела бы какая-нибудь байбише еще недавно при ага-султане Кунанбае вмешаться в дела рода. А теперь в этих женщинах таится корни вражды. Степная жизнь резко изменилась. Появились новые способы борьбы, о которых раньше никто не смел и думать. Семья ага-султана вышла из повиновения одному владыке, стала подчиняться нескольким помельче. Именно так всегда и разваливались всякие султанства и ханства. Писать об этих женщинах, конечно, необходимо. Их надо высмеять, показать их жадность и властолюбие. Вот знал бы об этом Салтыков-Щедрин, ох, как он был бы вам сейчас нужен! Он сумел бы показать вам, как нужно печевать насмешкой». Абиш переводил слова Павлова. Магаш и Кокитай ответили, что высмеивание пороков, насмешка над злом и несправедливостью широко распространены и у казахов. Акылбай, как всегда, вмешался в разговор не сразу. Он долго обдумывал и, наконец, высказал то, что никому не пришло в голову. «Неужели вы считаете, что они сами решились на такие дела?» — спросил он и тут же сам ответил. «Не ошибусь, если скажу, что обеих ловко подбивает Азимбай». Все понимающе засмеялись. Магаш, Дармен и Кокитай поддержали Акылбая. «Конечно, для него это самое важное, если не столкнет кого-нибудь лбами. Ему и еда в горло не пойдет. И ведь всегда молчит. Он будто темная вода, которая течет без всякого шума. Стравить двоих драки — на это он мастер», — вставил Альмагамбет. «Да, в этом деле он, пожалуй, самому Калдыбаю не уступит», — отозвался Кокитай. Это имя вызвало новый взрыв смеха. «А кто такой Калдыбай?» — спросил Павлов. Кокитай, прищурившись, начал рассказывать. «Есть у нас такой человек, с виду степенный, неразговорчивый, смирный и тихий. А сосед его славится как забияка. Вот однажды к Калдыбаю приехал еще один такой задиров, вдобавок считавший себя силачом. Калдыбай стал его угощать чаем, а тут в юрту вошел сосед. Не успел он войти, Калдыбай говорит жене, но так, чтобы услышали оба жигита: «Я прай, что теперь будет? Как бы они у меня тут не сцепились, ведь оба такие батыры». Гость тут же повернулся к вошедшему и говорит: «Эй, куда ты лезешь? Видишь, я здесь сижу». Тот в долгу не остался. «А кто ты такой, что я и войти не могу?» И крепко его выругал. Калдыбай тотчас подхватил: «Ну, говорил же я, Сейчас полезут драться. Гость вскочил с места и закричал вошедшему: «Что ты там болтаешь?» А Колдыбай край скатерти заворачивает: «Ой, смотри, жена, уже сцепились. Пой, пой, убирай живей посуду, всю перебьют». Те и в самом деле кинулись друг на друга. И Колдыбай отскочил и опять говорит жене: «Ну, нам с тобой их не разнять, оба силачи, давай лучше отойдем». Таким образом и место для драки было освобождено. Начали они тузить друг друга как следует, а Колдыбай в стороне приговаривает: «Ой, бай, жена, беги позови длинноногого мусу, пусть вступится. Да скажи, пусть скорее идет, а то, пока он их разнимет, они друг друга вовсе измолотят». А юрта длинноногого мусы была на краю аула, в полверсте оттуда. Колдыбай сидит и любуется, как забияки лупят друг друга. Никто их не разнимает. Мусы все нет и нет, а остановиться ни один не хочет. Ведь тогда можно будет подумать, что он побежден. Длинноногий муса добрался до Колдыбая, когда у них последние силы иссякли. Стоят, едва дыша, и держатся друг за друга. Не успел муса войти в юрту и крикнуть: «Что вы делаете?» Оба драчуна рухнули на землю. Насмеявшись волю над тем, как проучили забияк, молодежь снова перешла к беседе о том, что более всего занимало ее умы. Кокпай уже заканчивал поэму о походах Аблая, а Халбай продолжал давно начатую большую поэму из жизни зулусов. Потом зашел горячий спор и о поэме, задуманной Макашем.